эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который проходит на некой такой эйфоричной волне. И в эту эйфоричную волну у нас будет дебют. И сегодня впервые участвует в подкасте московский гонор Алексей Бекназарян. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Ну, вы пребываете в эйфории вообще сейчас? Вот в такой нирване?
Честно сказать, да. После побед над Манчестер Юнайтед и Баварией определенная эйфория есть. Но, как сказать, на седьмом небе не витаю все-таки.
А что вы понимаете под седьмым небом?
Ну, такие планы, как там, насчет чемпионства, пока особо в голове не крутятся. Почему? Как бы выиграли, да, хорошо. Ну, сами знаете, как Арсенал может провалить декабрь там, или апрель. То есть пока выиграли, хорошо. Смотрю там буквально на матч, который будет на следующей неделе, далеко так не заглядываю.
А, отгоняете от себя всяческие мысли, да?
Да.
Понятно. Ну, хорошо, давайте. У нас много есть игр, о которых мы поговорим сегодня. Матч с Баварией. Что вы думали до игры с Баварией? Что будет в этом матче?
Я был на 100% уверен, что мы не проиграем. Потому что были прижаты к стенке. Для Арсена Венгера выход в 1/8 – это, не знаю, сродни Новому году. Вот. Поэтому был уверен, что не проиграем, но победы прям не ожидал. Вот, сыграли очень качественно, не дали Баварии пространства. В общем, только Дуглас Коста доставил нам какие-то неприятности. Вот. Остальное был приятно удивлен.
А чем вот вы были приятно удивлены? Смотрите, ведь вы согласны, что Арсенал не выбирал тактику на эту игру?
Не выбирал, подстраивались под Баварию.
Ну, да, просто не было... Нет. Подстраивались...
Не было выбора.
Смотрите, подстраивались под Баварию, это означает, что был выбор, и мы решили, что мы подстроимся под Баварию. Да, тогда да. А в этой игре выбора не было. Бавария не дала Арсеналу ничего выбрать. Она отобрала мяч, она имела эту возможность, она отобрала мяч, оставила Арсеналу игру вторым номером. То есть тактику Арсенал не выбирал в этой игре. Он как бы воспользовался тем, что ему оставили. В рамках этой истории, что вот, вы говорите, что сыграли неплохо. Вот расскажите, где неплохо сыграли, в каком месте?
В первую очередь, центр поля. Потому что ни Хаби Алонсо, ни Видаль не смогли не сделать, в принципе, ничего против там Коклена, да, Касорла, никаких-то обостряющих передач из центра, каких-то ударов там с 20 метров, ничего вот этого не было. Во-первых, вот это очень порадовало. Во-вторых, прикрыли Левандовски, может быть, не на 100%, были какие-то у него моменты, да, там, но Кассельни, я думаю, сыграл достаточно хорошо. Ну и, конечно же, Петр Чех, это, безусловно, я думаю, герой того вечера.
Угу. Левандовски, я думаю, единственное, меня чем удивило, это тем, что он из двух моментов ни одного не забил, честно говоря.
Да, вот был момент, когда он хорошо убрал в конце Кассельни, но не смог пробить по мячу, тоже был, я даже удивился, почему же он не пробил-то.
Да, я думаю, что мы все удивились, почему он не пробил. Моменты, мы уже считали тут с кем-то моменты, получилось, что примерно моментов было поровну. Наверное, в предыдущем подкасте мы считали, да, эти моменты. Их было примерно поровну у нас с Баварией, что связано было с тем, что в какие-то моменты Бавария вообще проваливалась просто. Для меня неожиданно вообще было, что они так проваливаются. Но, скажем, например, на 80-й минуте меня совершенно не покидало, или какой-то мы забили на 77-й, ну, на 75-й. 77. Да, меня совершенно не покидала мысль, что мы не то, что не выиграем, что вопрос стоит только, проиграем мы или нет эту игру. Не было у вас так вот за 15 минут до конца?
На самом деле нет. Был уверен, что, скорее всего, ничью додержим, а может даже как-то получится и забить, в принципе. Вот. Когда выходил Жиру, как бы другу написал, что сказал, Жиру сейчас все сделает. И корявенько, но свою работу он выполнил.
Ну, почему корявенько? Я-то как раз считаю, что там очень правильно он играл. Очень правильно.
Ну, в принципе, да, просто так получилось, что от головы там в руку, в плечо куда-то попало. Вот. Ну, главное, мяч в воротах, и хорошо.
Да. Был такой нападающий в сборной ФРГ Герт Мюллер в 70-х годах. Он красивых голов не забивал, но был лучший игрок мира. Потому что от него всегда отскакивал ворота. Всегда. Коряво он там, не коряво, неважно. Всегда от него летел мяч в ворота.
Считаю, это главное для нападающего, что как-нибудь пусть отскакивает ворот.
Да, согласен, абсолютно. Что теперь вы скажете по нашей ситуации в группе Лиги Чемпионов?
К сожалению, не все, наверное, зависит от нас.
Почему?
Ну, считаю, Олимпиакос все-таки фаворитом в борьбе за второе место.
А почему не все от нас-то зависит? Да ровно все зависит от нас как раз. Независимо от игры ответной в Мюнхене,
ну, в принципе,
победа,
да,
победа есть... в Пирее, она даст возможность нам выйти из группы.
Ну, побеждать надо с разницей 2 мяча будет, насколько я понимаю, так как дома 2-3 проиграли. Нам нужно будет 0-2 или 2-4 выигрывать. Вроде поэтому подсчитывается.
Смотрите,
то есть, если у нас будет
смотрите, дело же не в этом. Дело в том, что все в наших руках. То есть зачем надо было брать у Баварии 3 очка? Для того, чтобы вернуть ситуацию под контроль. Понятно, да, что победа по заказу в Пирее – это для нас вообще неизведанное чудо. Потому что обычно мы в Пирее ездим уже полуторным составом, где никогда не выигрываем. А в случае, если будет стыковая игра лоб-лоб с Олимпиакосом, то она, видимо, будет в любом случае теперь. Потому что даже если Олимпиакос у Загреба не выиграет, то все равно нам надо у Олимпиакоса выигрывать. То есть там нет опции никакой. После победы Олимпиакоса в Загребе у нас нет опции сыграть там в ничью. Просто там очень будет тяжелая игра и там бешеный стадион. Но, тем не менее, это картина, в которой все будет в своих руках. А что вот вы думаете... Бавария, ну, Бавария, я так понимаю, вы думаете, выйдет с первого места все-таки, да?
Ну, если только... Хотя даже если мы выиграем в Мюнхене, я не думаю, что у них возникнут какие-то проблемы в матчах с Загребом и Олимпиакосом. Так что, я думаю, Бавария, да, выйдет с первого места.
Ну, смотрите, если мы 2 раза выиграем в Баварии, и потом выиграем у Загреба с Олимпиакосом, то у нас в Баварии будет одинаковое количество очков. По 12. Я, честно говоря, честно, не знаю, по личным встречам ли решается первое место. Мне кажется, да, тогда была эта история, когда мы играли с Дортмундом и с Наполи. Тогда по личным встречам же считалось, если мы выиграем 2 раза у Баварии, то мы занимаем первое место в группе. При условии выигрыша у Загреба или Олимпиакоса, да? Так же получается?
А, ну получается, да. То есть, а Олимпиакос, даже если все выиграет...
Олимпиакос все не выиграет, если мы у него выиграем.
Ну да.
Угу. То есть... Подождите. Олимпиакос тоже может набрать 12 очков.
По 12 очков может быть у всех, да. У Загреба 0.
Не может. Потому что Олимпиакос Баварии проиграл уже. Мы считаем, что он проиграет еще и нам, и Баварии. У него будет 9, значит.
Ага, ну да, да-да-да. Угу.
Так что...
Да, теоретически можем даже на первое залезть, но да, в победу в Мюнхене не особо верится. В ничью верю в Мюнхене, в победу с трудом.
Угу. А учитывая, что для Арсенала в Мюнхене важно будет именно... Не важно будет не столько игра в Мюнхене, а сколько игра в Пирее, вы думаете, что Арсенал поедет туда каким там заряженным первым составом, что будет? Там через
просто...
игра с Тоттенхэмом же?
Да, просто хотя бы вот ничья в Мюнхене поможет нам тем, что в Пирее мы можем выигрывать 1-0 и проходить дальше. Если же мы в Мюнхене проиграем, Олимпиакос выиграет у Зайберга, нам в Пирее придется побеждать с разницей в 2 мяча. Вот эти 2 мяча мы уже проходили там, да, и не только 2, с Монако, с Миланом, там, когда нам не хватало одного забитого гола, и уже насмотрелись на это.
Да, картину мы знаем. Mm-hmm. Если нам надо выиграть 2 мяча, мы выиграем, но не в 2.
Ну да.
Понятно. Окей, давайте поговорим про... Ну, хорошо, во сколько вы оцените все-таки вероятность выхода Арсенала в Лигу Чемпионов теперь? В плей-офф весной?
Думаю, процентов на 40.
Угу. А разделяете ли вы мнение, что если Арсенал не выйдет в Лигу Чемпионов в плей-офф, то это добавит ему шансов для борьбы за титул английской премьер-лиги?
Ну, если бы мы вообще вылетели из всех европейских турниров, может быть, да. Но мы, скорее всего, уже попадем в Лигу Европы.
Но
это
теперь,
тоже лишние
теперь,
матчи.
Да.
Вот. Я не знаю, как Арсен Венгер отнесется к Лиге Европы. Даже представить себе не могу.
Ну, думаете.
Вот. Но если бы заняли 4-е место, да, то помогло бы, я думаю, в борьбе за АПЛ. А вот если вылетим в Лигу Европы, то, конечно, вряд ли.
Но дело в том, что, например, сэр Алекс Фергюсон из Лиги Европы уверенно вылетел. Без всякого,
Ну да.
как это, стеснения. Проиграв два раза, по-моему, Атлетико Бильбао и дома, и в гостях. И у меня есть такое подозрение, что Арсен Венгер Лигу Европы тоже со соревнования не считает. И отнесется к ней так же. То есть будет там второй состав ездить. Окей. Хорошо, давайте мы поговорим про матч с Эвертоном. Только состоявшийся недавно. Вот перед игрой было такое чувство, что если покатит, то, значит, легко 3 очка. Если не покатит, то может быть все что угодно. Покатило нам или нет в матче с Эвертоном?
В первом тайме покатило. Такие два мяча были забиты, да. Один со стандарта, другой, в принципе, из ничего, да. То есть отличный пас Азила, Жиру открылся. Там Ховард немного ошибся на выходе. То есть в первом тайме, я считаю, нам, да, покатил. Даже несмотря на то, что мы пропустили этот гол очередной, с очередным рикошетом. Сколько у нас уже их было, не вспомнить. Там с Монако, с Челси. Неприятно. Ну, вот. Считаю, что да. И я был очень рад видеть Жиру в старте. Считаю, он и должен у нас играть. Что Волкот, как центральный нападающий, особенно против таких защитников, да, как Ягиелка и Стоунс, мало что может сделать. Вот. В первом тайме покатило, во втором были у нас, я не знаю, то ли заигрывались, то ли что, ну, какие-то опять были провалы в защите, свободные зоны, то есть там мог и Делафео нам забивать, и Лукаку в перекладину попал. То есть в втором тайме нам покатило, только уже со стороны защиты, да, повезло, что не пропустили.
Ну вот я тут не соглашусь с вами, что нам покатило. Мне показалось, что первый тайм-то мы сыграли, как бы так сказать... Плохонько. Момент у Азила был, как следствие жуткого обреза эвертонского. Больше особо ничего так вспомнить нельзя. Ну, там активность Санчеса какая-то. Сказать, что мы там имели кучу моментов, нельзя. Более того, у Эвертона там тоже была парочка неприятных моментов. А два гола – это спасибо Ховарду. Оба гола. Это чистые привозы вратарские, потому что, ну, извините, второй гол, когда он стоит на линии, а ему человек забивает с полутора метров, я вообще этого не понимаю, что это такое, это наваждение просто на Ховарда нашло, просто наваждение, когда из вратарской ему косилная забивает, а человек стоит на линии. А первый гол, ну, во-первых, Жагелка не ждал Жиру сзади, но это ладно, даже если бы он и ждал, он, наверное, там не мог бы задом выпрыгнуть там выше нападающего, наверное, тут были бы сложно. Но вратарь-то это видит все. Вратарь видит, что за спину защитнику идет нападающий, значит, вратарь обязан выйти и сыграть. А вратарь стоял и ждал, пока Жиру забьет. То есть там такой вообще... такие подарки поднес Ховард, что в каком-нибудь другом чемпионате, я думаю, возникли бы серьезные вопросы по поводу того, почему вдруг вратарь Эвертона начал подносить подарки футболистам Арсенала. Нет, у вас нет такого чувства, что там как бы...
Ну вот, в горе с Касселини, да, как-то уж слишком. По-моему, даже, да, чуть ли не из вратарской Касселини забивал, да, без он? Помех защитников вратаря.
Ну, защитники, ладно, там, я еще как-то могу допустить, не успели, там, зевнул, но вратарь чем занимается, непонятно в это время. Другое дело, что Эвертон, на мой взгляд, играл плохо сам по себе. То есть не было совершенно там у них вот, ну как сказать, ни драйва, ничего. То есть они играли в такую обязаловку какую-то. Вы знаете, да, эту историю, что Эвертон ни разу у Арсенала не выигрывал на поле Арсенала при Арсене Венгере?
Да, да, да.
Ну так я
вчера как комментатор подмечал.
Я думаю, что на них влияет вообще это просто. То есть реально влияет. То есть они выходят, знают, что в принципе они здесь... То есть никто не помнит, как они здесь выигрывали. Никто, может, этого и не видел из тех, кто играет сейчас за Эвертон. И они какие-то полуобреченные выходят. Хотя потом вроде да, во втором тайме они какое-то оживление было, но все равно не было похоже на то, что вот они методично заряженный на сравнивание счета, там, владеет инициативой. Арсенал же разрешал, в общем, играть им, да, во втором тайме.
Да, у нас свободные зоны-то возникали, увлекались атакой. Было пара неприятных моментов, когда чек спасал после удара. Делафео особенно.
Да, Делафео там вообще убойнейший момент был. Как вам Делафео вообще? Он же барселонец, вы знаете, да?
Да, вот и сколько, 2 года уже против нас играет и постоянно проблем нам доставляет. Помнится матч в том году был 1-1 мы сыграли.
Это было
Вот,
это было 2 года назад.
Позапрошлым, да, позапрошлым, да, 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 да.
Он
И
забил,
тоже забил, да, и весь матч там, то ли против Гибсон играл, по-моему, если не ошибаюсь, тоже там постоянно были, сходили проблемы от него. Неприятный игрок для нас. Вот. В каких-то матчах, может, каким-то Борнмутом он потеряется, а вот на Арсенал выходит и самый, наверное, заметный в своей команде.
Но он симулянт?
А, вы про тот эпизод, да, где вот
Да.
он упал. Вы знаете, да я не заметил за то, что там был, да, какой-то зацеп или какая-то подножка. Очень показалось, что, ну, во-первых, он очень картинно упал. То есть
Да,
даже если какой-то
да.
минимальный контакт был, уж очень он падал прям, как актер там больших малых театров. То есть...
Да. Да, очень театральный мальчик, но такой театр дешевый, провинциальный, и, в общем.
Ну, да.
И зрители на стадионе, они быстро его раскусили, начали букать ему, как только он получал мяч. Хотя да, он так, парень-то играет вроде ничего, но с другой стороны, я, знаете, я настороженно отношусь к футболистам, которые из Барселоны попадают во второсортные клубы. То есть вот Бойан Кркич, ну, он, наверное, в Стоке ничего так выглядит, но уже представить его где-то там в Лиге Чемпионов довольно трудно. Делафео, он помоложе, и, в общем, он же играл в Эвертоне, потом следующий сезон он не играл за Эвертон, и, тем не менее, он опять никуда не смог там пробиться, нигде, и опять вынужден вернуться в Эвертон, то есть для него это, похоже, что это потолок вообще того, что он может. И меня тоже удивляет, да, почему он с Арсеналом играет прилично, потому что до этого в сезоне, вот я сколько видел Эвертон, Делафео совершенно не впечатлял ничем. А тут он прямо у них первый парень на деревне был.
Да.
Как вам Лукаку в целом?
Да, в принципе, никак. Габриэл в очередной раз его закрыл. Вот матч тоже в том году, по-моему, то ли дебют, да, был Габриэла у нас в премьер-лиге как раз против Эвертона. Тогда он себя отлично показал против Лукаку. Да и сейчас, в принципе, что один момент был Лукаку, когда он в перекладину попал головой. В остальном на поле-то и не было его видно. Габриэл и Кассино не справились с этой задачей.
Да, такая интересная игра в футбол, да, потому что если бы Лукаку забил этот гол, то все бы сказали, что Лукаку вообще высококлассный нападающий, имел один момент, забил один гол, принес команде очки. То есть, грубо говоря, 10 сантиметров решают оценку по матчу всю. Хотя, в общем, да, Лукаку мне тоже не понравился. Но, с другой стороны, есть какая-то оборонительная надежность у нас. Она и против Баварии была, я согласен. И против Эвертона тем более, хотя она была поменьше, играли похуже мы. Но, тем не менее, раз мы умеем нейтрализовывать Левандовского, то, наверное, Лукаку тоже мы должны уметь нейтрализовывать. Ну, как-то так вот. Кажется, что Лукаку не должен феерить в игре против Арсенала, находящегося тем более на ходу. Ну, вы верили, да, в то, что Эвертон не сравняет счет, я думаю? Ну, какое-то внутреннее чувство было у вас, да, что...
Ну, был, да, уверен, в принципе, в победе.
Да,
даже несмотря там на какие-то моменты,
да.
Все равно, ну, что победим.
Да, вот я тоже как-то, у меня была эта уверенность, что этот Эвертон, он все-таки... Ну, что-то они, да, там делают правильно, какие-то движения заученные. Но играют без души, в общем, совершенно, и без веры в то, что они могут, и, в общем... Мне это напомнило историю, знаете, какую в пресловутом том же сезоне 13-14, когда нас страшно порвали на Гудисоне 3-0, вы помните, да?
И... Ну, да, Нейсмит тогда.
Да. И спустя некоторое время Эвертон приехал к нам играть в Кубок Англии и был нещадно просто излуплен. 4-1.
4-1,
да. Да, что, в общем... Мы понимали, что о форме говорить нечего. То есть это все игры, которые рядом, поэтому форма-то плюс-минус одинаковая. Но это означает, что Эвертон дома был в чем-то уверен, и морально чувствовали они себя заряженно и способными на что-то. А приехав к нам, они понимали, что ничего не будет. То есть здесь ничего не светит. Ну, ровно так и получилось. И в результате Арсенал Кубок Англии выиграл, встретив по пути Ливерпуль, Эвертон. Ну, правда, все игры были дома. Напомню календарь на ближайшие игры. Шеффилд Уэнсдей, Кубок Лиги выездной, Свонси на выезде, Бавария дома. Бавария на выезде, Тоттенхэм дома. У меня к вам вопрос. Вот мы выезжаем в Шеффилд. На
Во
вторник, да. На матч Кубка Лиги. Какой бы вы повезли туда состав?
второй, то есть всех запасных и молодежный состав там тянул.
То есть первый состав полностью отдыхает?
Да, желательно, ну, может быть, не полностью, но процентов на 80, да.
То есть цели, которые вы ставите на эту игру, дать отдохнуть основному составу?
Конечно, да. Неделя все-таки непростая была, и матчей таких много неприятных. Как с Баварией, которая была энергозатратной, да, да и с Эвертоном пришлось все-таки побегать. То есть на Wednesday я бы поставил молодежь.
То есть вы, в принципе, согласны с тем, что Кубком Лиги можно пожертвовать?
Можно, да. В данной ситуации можно.
Во имя чего?
Во имя, во-первых, того же матча с Сонси. В субботу, да, мы играем уже. Потому что там мы играем, кстати, не очень хорошо. Вот, и может, если тоже будет Алексис посвежее, там, да, Касорла.
Но
может, там и получится.
Мы про Солнце сейчас поговорим. Давайте вернемся к Кубку Лиги. Во имя чего пожертвовать Кубком Лиги?
Ну, во имя победы над Солнце. А победа над Солнце может
быть. То есть, если в Уэльсе победы не будет, то вы скажете, что Кубком Лиги мы пожертвовали зря, если мы
да.
им пожертвуем. Угу.
Да.
Я понял. Значит, я так думаю, что профессиональный клуб, у которого в заявке 25 футболистов, должен послать на вот такую игру, которая находится, да, я согласен, находится в серии такой тяжелой достаточно. И я согласен, что надо дать отдыхать, но не поголовно всем. А Санчес, да, очевидно, должен остаться. Тут для меня нет вопросов. Значит, кто-то из нападающих должен поехать. Я не знаю, кто, может быть, и оба. Дальше должен работать медицинский штаб. Он должен сказать, что вот, я не знаю кому, как Лена, допустим, да, вот ему нужен отдых. Я визуально не понимаю, по как Лену. По Санчесу вижу, по как Лену нет. Нужен ему отдых, значит, он может отдохнуть, и должен вместо него поехать кто-то другой. Кому нужна практика игровая постоянная, и кто должен находиться в тонусе, это все индивидуальная работа. На самом деле, профессиональный футболист, играющий два раза в неделю, это во всем мире не является проблемой. Я не понимаю, почему это должно являться проблемой в Арсенале. Две игры в неделю – это норма для профессионального футболиста, а не эксклюзив. На сегодняшний день мы получаем историю, в которой я понимаю, что в нынешней конструкции, когда значительная часть болельщиков верит в то, что Арсенал может побороться за титул, и в то, что Арсенал может побороться за выход в Лигу чемпионов, она воспримет это гораздо более лояльно, если будет исполнено то, про что вы говорите, то есть послан чистый второй состав без разбора. Воспримет это гораздо более лояльно, чем, скажем, это было бы год-два назад. Но на самом деле, вот такая история, когда ты выбрасываешь потенциальный трофей, без всяких на то оснований, потому что разговор о том, что надо отдохнуть всей команде, это не профессиональный разговор. Вся команда одновременно не устает. Устают конкретные игроки. И кому-то нужен отдых, а кому-то, наоборот, нужно играть два раза в неделю, для того, чтобы пребывать в самом лучшем своем игровом тонусе. Поэтому посыл второго состава вот целиком, как вы говорите, я восприму просто как очередной признак непрофессионализма. Вне зависимости от того, чем там закончится игра в Шеффилде. Хотя я понимаю, и вы знаете тоже, что Шеффилд будет настроен там выше крыши, но сможет ли он выиграть у нашего второго состава полностью, это тоже большой вопрос, да?
Ну да, соглашусь. Я еще что хотел понять, у нас скамейка-то все меньше и меньше становится, да, то есть вчера уже там Жоэль Кэмпбелл даже появился в заявке, которого до этого там матча 5 не было видно. То есть не хотелось бы, чтобы в Шеффилде там лишние травмы еще были, там, не дай бог, там тот же Жиру сломается, там, да, с одним локотом останется, еще что-то такое. Вот. Поэтому по большей части я бы в Шеффилд поставил именно молодежь. Причем у нас есть вроде неплохая там, и Вобби, Аделаид. Есть кому играть, кому себя показывать. Да тот же Кэмпбелл должен выходить, что-то уже показывать.
Ну, Кэмпбеллу надо играть для того, чтобы что-то показывать, а не сидеть. Насчет молодежи, понимаете, я вот придерживаюсь следующей версии, что надо, во-первых, молодежь правильно оценить. То есть, если вот человек имеет перспективу, и ты должен вот эту оценку провести, что это человек, которому надо играть для того, что, потому что он имеет перспективу, то его надо заигрывать. Это бесспорная вещь. Сидя на лавке, играя за молодежный состав, никто расти не будет никуда. Если ты не видишь в молодежном, в игроке особой перспективы, то ты можешь год его подержать под составом там на случай, и дальше от него надо избавиться, отправить в аренду его куда-то, то есть чтобы он где-то играл, играл. Ему нужна игровая практика, пускай в чемпионшипе и так далее. Держать под составом группу молодежи там из 10 человек – это бессмысленное мероприятие. Они не растут, играя в Анде-21. Нужно, ну, вопрос один. Кого ты оцениваешь? Вот Беллерин, вы знаете, да, он уже должен был уйти из команды, но чудом он остался. Беллерин, видно было сразу, что он имеет задатки. Имеет. И если его наигрывать, то он может вырасти, подчеркиваю, может. Не значит, что вырастет, но может. Имеет шансы вырасти в высококлассного игрока основы. Поэтому его надо заигрывать, несмотря на то, что он будет совершать ошибки и так далее. Логика этого процесса абсолютно понятна. Если молодежь держать на лавке, вот как Аделаида этого, например, да, возьмем, он неплохо, да, посмотрелся на Эмиратс Капе, я согласен, однако его больше не выпускают. Если его выпустить даже в Шеффилд, вот, свозить на один раз, и даже он там хорошо сыграет, то дальше что? Что дальше? Дальше, как мы понимаем, он все равно сядет вниз туда, в Анде-21. То есть у него нет шанса играть, потому что на сегодняшний день тренер не готов ему давать шансы играть. Иначе бы он уже где-то играл. Но согласитесь, ну при счете 3-0 в Уотфорде можно выпустить парня на полчаса, там, на 20 минут?
Можно.
Можно, его ж не выпускают. Значит, его не оценивают как потенциального игрока основы. Поэтому толку от того, что он сыграет в Шеффилде, никакого нет. До тех пор, пока он не встанет в какую-то обойму для настоящей премьер-лиги. То есть под настоящей я имею в виду, чтобы человек понимал, что он в любой момент может выйти, и от него что-то будет зависеть. Я этого не вижу. То есть не заигрывается никто. Это, между прочим, обратный крен. Если помните, там 5-6 лет назад Венгер делал ровно обратное. Он в любую нужную, ненужную ситуацию высовывал молодежь, смотрел, что, чего, как, и пришел в итоге к тому, что все это не работает. На самом деле это работает, просто это не работает у Венгера. Потому что Венгер неверно оценивает молодежь. Неверно. Вот он Рамзи оценил, что это будет великий игрок. И вот он его заигрывает, заигрывает, и будет заигрывать до бесконечности. Хотя вот со стороны, я думаю, все понимают, что Рамзи это не тот игрок, который должен играть в основе команды, претендующей на уровень чемпионата Англии. Потому что у Рамзи неимоверный брак. Неимоверный. И существуют десятки, я думаю, что многие десятки футболистов, которые просто лучше Рамзи. Надо купить человека на это место и все. Ну или взять кого-то помоложе. Поэтому смысл-то в чем вести молодых в Шеффилд? Дать отдохнуть основному составу?
Ну да, не знаю, от травм избавиться по возможности.
Послушайте, ну так невозможно. Как это? Волков боятся в лес не ходить тогда, получается. Но травма возможна вообще в любой момент. Она возможна на тренировке, как мы знаем. То есть это профессиональный риск этой истории. Поэтому у тебя должен быть полноценный состав. Я скажу по-другому. У вас должно быть полноценных два состава. Два состава. Премьер-лиги, заявка 25 человек. Вы понимаете, да, откуда она происходит?
Два полевых, три вратаря.
Да, два раза по 11 плюс три вратаря. У нас, простите, платежная ведомость почти 200 миллионов фунтов. На 200 миллионов фунтов поделить их на 25. Ну хорошо, на 25 их делить некорректно, окей. Там есть тренерский состав, там персонал стадиона и так далее. Ну окей, ну 150 миллионов фунтов подели на 25. Так сколько получится? По 8 миллионов, по 7 на человека в год из 25. На эти деньги можно купить, я не знаю, ну, Рональду только с Месси нельзя купить. А остальные все тут будут счастливы. 7 миллионов фунтов – это почти 11 миллионов евро в год по сегодняшнему курсу. Понимаете, да? какая-то средняя зарплата. Почему на нее нельзя содержать 25 человек? Я не понимаю. Честно, вот не понимаю, почему надо... Я согласен, что у нас нет глубины состава на сегодняшний день. У нас Коклен вообще без бэкапа. И, собственно, завтра с Кокленом что случилось? Все. Все, дальше вышел Артета, и это все.
Да, я согласен. Страшно смотреть на то, что Коклена никем заменить. Даже в пару к нему толком некого поставить. То есть вместо Касорлы...
Да, как бы так это...
Вот есть Касорла, а Касорла, не дай бог, травмы, и что, Уилшер тоже травмы, и кого ставить. То есть пара Коклен-Артета, ну...
Нет, пара, пара Касорла-Артета такая.
Ну...
Хорошо, давайте про Уэльс поговорим. В Уэльсе мы играем плохо, так это мягко сказано. Причем в Свонсе именно, в Кардиффе это нормально, а в Свонсе играем плохо. С чем связано? Есть такая версия, что связано с тем, что Свонсе неудобный соперник в смысле того, что он играет внизу в основном. Разделяете вы эту версию?
Вполне возможно. Привыкли уже к таким командам, там, да, как тоже Сток Уэссом,
да,
которые в домашних матчах верхом играют большинство матчей.
Вестром.
Уже к этому готовы. Да.
Ну, и значит, у нас опять будут проблемы со Солнцем?
Ну, справа в этот раз есть Беллерин, да. В том году там играл Чемберс и Монтера там от
да,
него.
Да.
Камня на камне не оставил. То есть
да.
Сейчас как-то более поспокойнее за эту бровку. Проблемы в любом случае будут, что Солнце последнюю игру свою выиграл на выезде на велопарке, да, 2-1. Там Сигурдсон забил и Аю, который очень удачно влился в команду. То есть, да, в любом случае проблемы будут.
То есть, легкой поездки в Уэльс у нас не будет ни по какому, да?
Не-не-не, нет, да.
Оставим мы отдыхать игроков, не оставим. Легкости в Уэльсе не будет. Я тоже думаю, что мы в Уэльсе потеряем очки, конечно. Но в целом я так расцениваю, что это такая норма некая. Некая норма. Потому что все игры выиграть невозможно. Где-то суждено терять очки. Если где-то суждено, то Свонси, да, это та команда, которая нам неудобна. Я уж не говорю о том, что Свонси не только нам неудобен. Он из любого...
Согласен с вами, что это норма, но вот эти вот нормы, я не знаю, их надо как-то ломать. То есть выигрывать в Стоке, выиграть в Солнце, это будут те очки, да, которые как бы не ожидали, что мы их возьмем, а мы их возьмем, и это может стать подспорьем таким в борьбе за чемпионство.
Давайте к этому перейдем сейчас. Ну, так что, мы будем бороться за чемпионство в этом году?
Я бы, конечно, очень этого хотел.
Что для этого?
Как, в принципе... Зимой нужно купить, я считаю, нападающего. Хотя это маловероятно, да, и, в принципе, зимой-то какого нападающего тяжело найти хорошего. Вот, но, не знаю, нам нужен человек, который будет играть в основе, который будет подменять Оливье Жиру. В случае того, там, если у человека будет плохая форма, там, да, травма или что-то такое. Потому что надеяться на Волкота, как основного форварда, как сейчас делал Дан Сервингер, да, он подметил, что Волкот мой основной нападающий, ну, это... Не для команды, которая борется за, ну или должна бороться за чемпионство.
Почему?
Потому что Тео Уолкотт, в принципе, не выглядит на центр-форвардом. Есть игроки его склада такие, так, да, как Серхио Агуэро, то есть маленький, быстрый, там, техничный, ну, Уолкотт техничный это такое, конечно, вот, или Луис Суарес, то есть, ну, Уолкотт с ним, естественно, в один ряд никак не встает, вот. Но при этом у нас есть нападающий, да, альтернативный нападающий, так скажем, Оливье Жиру, то есть который может и наверху побороться, в принципе, и техничный. Я, мне кажется, даже он техничнее Волкота, то есть, потому что он внизу-то играет очень хорошо и в подыгрыше.
В смысле
есть...
обработки мяча и удара по воротам он техничнее Волкота,
да,
конечно.
Да. Я бы делал ставку именно такого форварда, то есть купил бы еще одного нападающего плана Жиру, вот, и там, ну, делал какую-либо ротацию, вот. В зависимости от их формы ставил бы их. И должна была, у них должна быть конкуренция за место в основе. Тогда будут и голы, и победы, и прочее.
Uh-huh.
Это так должен выглядеть настоящий нападающий. А Волкот, ну, он свои деньги там получает, да, такие же, по-моему, как и Алексис.
Uh-huh.
То есть вот конкуренции он особой не чувствует, потому что Арсен Венгер на пресс-конференции говорит, что Волкот мой первый выбор в любом случае. Там, да. То есть сборной-то толком нет игроков. Волкот сборной будет вызываться, там даже если он будет на скамейке сидеть. По-моему, так уже и было в прошлом году, он толком не играл, сборной вызывался. Тоже такая же ситуация и с Таунсендом, сборная это вообще другая тема. Там Называются те, кто может там по 2 месяца не играть, все будут попадать. То есть Волк-то все в этом плане хорошо, а Жиру чемпионат Европы этим летом, да, на родине. То есть ему надо играть, ему надо забивать.
А уверены вы, что Жиру вот надо забивать, что он так хочет на домашнем чемпионате Европы играть, что для него это стимул?
Ну, Жиру по своей натуре, да, нападающий. То есть, когда Жиру на поле выходит, видно, что да, он хочет бороться, там, забивать. По его лицу можно, в принципе, все это понять. То есть на лице Волка-то, ну, где-то не добежит, где-то там промажет, какая-то улыбочка появляется. То есть, не знаю, Жиру видится мне вот таким настоящим форвардом.
То есть Тео не боец, как бы вы считаете, да?
Нет. Ну, на фоне Жиру точно нет.
Ну, я думаю, что если мы будем говорить о потенциальной борьбе за титул, нам нужен еще человек в опорную зону.
То есть... Нужен, но 2 приобретения зимой, это я не знаю, что должно случиться.
Должно быть желание выиграть титул. Больше ничего. Больше ничего не должно случиться.
Должно. Но...
Что еще должно случиться? Деньги есть, как мы знаем. Вообще не
вопрос. Есть много.
Да, это вообще не проблема. Но вы знаете, что куплен никто не будет, да? Ну, за исключением условного Чельстрима.
Ну, вот что-то такое, да, вот. Будет какая-то травма там уже, да, как Лена, тьфу-тьфу-тьфу. То есть, и вот что-то такое, какая-то аренда будет, или игрок взят, может, какой-то свободный агент там до конца. Ну, что-то вот в этом плане, да.
Как вы относитесь к идее купить Кокорина?
Ужасно.
Почему?
Я даже не знаю, что, чем вообще это обсуждать, почему вообще это всплыло, это все спекуляции там, динамовские.
Ну, не только динамовские, англичане тоже это обсуждали.
Ну, подхватили, это, я не знаю, это высосано как-то из пальца, и какой-то точной информации нет. Это то же самое, да, что было, когда там Мамаев в Манчестер Юнайтед переходил, вот, и прочее.
Слушайте, я после Чельстрима во все поверю. Я про Чельстрима, когда сообщили, я не поверил. Я все равно считал, что это розыгрыш.
Кима Честерма, какое-никакое имя есть. Понятно, что он там был в «Спартаке» с травмой, но...
Нет, ну, взять человека в аренду с травмой спины, это какой-то,
ну, да,
какой-то трэш просто.
Ну, мы трэша немало навидались там. У нас и Нилсона играли.
Да, да, тут не поспоришь. Скажите, ну хорошо, почему... Какое объяснение внутреннее Арсена Венгера, что ему не нужно? Вот все эти разговоры о том, что у нас отличные игроки и так, что мне не нужно покупать, оно на чем базируется? На том, что он действительно думает, что ему не нужно покупать, потому что у него отличные игроки, которые могут выиграть Премьер-лигу? Или на чем-то другом? Как вы думаете?
Ну, у него есть своя точка зрения, да, он хочет... До сих пор хочет всем доказать, что он может выиграть таким вот составом, с такими игроками. То есть он это там, да, и 5 лет назад, и 10 лет
Ну
назад.
Ну хорошо, хотел... 5 лет назад он не тратил денег таких, а сейчас он их тратит. С каким таким составом? Что вот в этом составе такого прямо вот? Что такого провенгеровского в нем? Не понимаю, не могу понять.
Он недоукомплектованный. То есть, как обычно, у нас недоукомплектация состава.
И... Это, типа, особая доблесть выиграть с недоукомплектованным составом?
Может быть, Арсен Венгер так и думает, да, то, что, ну, сейчас же мы покупаем как? Мы покупаем одного хорошего игрока, то есть стабильно раз в сезон. Это началось, да, с Азила, потом пришел Алексис Санчес, потом пришел Петр Че. То есть, скажем, купить 2 хороших игроков в одно трансферное окно Венгеру, я не знаю, что не позволяет.
Там, ну что?
Чувство собственного восприятия, что-то такое ему не позволяет. Не может он вот так сделать и купить 2 хороших игроков сразу. Скажут, что вот он тратит деньги, скажут, что он это уже не может воспитывать, да, игроков и прочее. А для него это удар.
Не может воспитывать. Так это же как бы так, это на поверхности лежащая история. То есть все же понятно. С его воспитанием молодых игроков все предельно ясно. Тут спорить не с чем. Он может про себя, конечно, думать, что он великий, но мы же все понимаем,
все как, понимаем,
когда начался выход из ямы, когда начали покупаться нормальные игроки. Ну, то есть, короче говоря, вы разделяете точку зрения, что при Арсене Венгере мы не будем чемпионами?
Ну... Скорее всего, да, но
Но не хотите
может.
разделять, я понимаю вас.
Не хочу,
Да.
да, в команду хочется верить, даже там, несмотря на какие-то упрямства Арсена Венгера, то есть
Я понимаю.
до последнего хочется верить, что что-то хорошее да случится, может, что-то ему в голову приятное взбредет для нас. И зимой будет куплен, скажем, хорошая альтернатива, да, там, Оливье Жиру.
Ну, как минимум.
Будет потрачено пусть 50-60 там миллионов, но она будет куплена, то
Я
есть.
хочу сказать, что очень важный момент еще, это покупка в январе, это будет месседж просто. Это не просто будет покупка там хорошего игрока, потому что на самом деле неизвестно, как он приживется, да, что с ним будет, это все некий гэмбл. Но это месседж соперникам всем, что мы меняемся, мы готовы тратить деньги в январе для того, чтобы выиграть титул. Тем более, что о выигрыше титула заявлено даже было на собрании акционеров тут на прошлой неделе. Там тоже было сказано, что у нас нет другой цели. Это заявлено. Другое дело, что за заявками должны следовать действия. Слова это хорошо, а действия... Окей, а кто будет бороться за титул-то в этом году? Как вы думаете?
Ну, я надеюсь, что мы и Манчестер Сити.
А Манчестер Юнайтед?
Манчестер Юнайтед, если тоже, опять же, там будут куплен игрок зимой, у них тоже проблема там, да, со скамейкой, там и Лингард уже выходит, вон, и прочее. То есть, если Манчестер Юнайтед зимой докупит одного-двух игроков, то вполне вероятно, что они тоже будут в борьбе за чемпионство.
Но Манчестер Юнайтед не постесняется купить, вы же понимаете, да?
Не постесняются, нет, и правильно сделают все.
Да, то есть у них никаких...
150 миллионов потратили, и там еще там 100 можно, почему бы нет?
Да, так Вудворд у них заявил уже, генеральный директор клуба, что мы готовы тратить тут без проблем. А Арсенал вот тратить не очень готов. Ну хорошо, учитывая, что у нас со Свонси, у нас вообще сейчас такой позитивный период. Вот, мы просто давно смотрим футбол и давно знаем, что позитивные осенние периоды, как правило, ничем не заканчиваются хорошим. Как правило. В том числе, например, 2 года назад у нас был сезон 13-14, когда в декабре мы вообще лидировали с отрывом в 5 очков, имели после 15 матчей 2 ничьи и 2 поражения всего-то. И тогда было ясно, что если январь пройдет, как он проходит обычно, то ничего не светит. Все это ровно и произошло. Поэтому, если январь будет проведен так, как проводит Венгер январь всегда, то на этом про чемпионство можно забыть, расслабиться и не думать. А в этом случае матч Шеффилде приобретает гораздо более важное значение. Потому что Венгер, кстати, никогда не выиграл Кубок Лиги, вы знаете, да?
Да. Ну, за трофей это особо оно и не считает, я думаю.
Ну, это понятно. Ну, хорошо. Что вы поставили в прогнозе на матч со Свонси?
2-2.
Логично, да, такой прогноз понятный. Окей. Хорошо. Алексей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
И на этом мы берем ваши прогнозы в руки и идем бодаться с Нострадамусом.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Дай-да-дай. Дай-да-дай, дай-дай-дай-дай-да. Иван, никогда не угадайте, что я напеваю. Да.
Что-нибудь собственного сочинить?
Нет, нет. Просто это одна из самых знаменитых фортепианных произведений, одно из самых знаменитых вообще. Но его очень трудно напеть, на самом деле. Автор – соотечественник Мертезакера.
Вагнер.
Нет, нет, нет. Это соната фортепианная. Самая популярная. Ну, напрягитесь, Иван.
Ну, там, Гейна какой-нибудь.
Даже это Людвиг Живан, наш Людвиг, наше все Бетховен. А сонату я напел. Ну, сейчас вы скажете, что я плохо ее пел. Это лунная соната, Иван.
Ну, в общем, я думаю, ее никто не узнал.
Ну, опять вы на меня вот нагоняете поклеп. Я сейчас о другом. На самом деле, Бетховен же ее не называл лунной. Это какому-то критику лет через 50 после смерти Бетховена показалось, что там луна, лодочка плывет. А предыстория-то соната была такова, что в этот момент Бетховен влюбился в одну дамочку. Ну, на мой взгляд, не очень красивую, но у них, как вы знаете, вкусы были своеобразные, да, в начале 19 века. Так вот, дамочка, дура такая, его отшила. То есть просто она сказала, у тебя шансов нет никаких, Бетховен. И Бетховен, находясь вот в таком подавленном состоянии, пишет эту сонату, да, которая означает практически похороны надежды. Вот, и вот эти звуки там-да-дам, это не лодочка там плывет, ну, это одна из версий, конечно, а это просто что-то вроде вообще похоронного марша. Это я все к чему, Иван. Потому что вот тут я прошел мимо сайта «Арсенал Блок» и увидел счет на табло, и я что-то у меня в голове вот это застучало. Пам-пабам, такие, знаете, похороны надежды. Я подумал, что ну не отыграться вам уже. Ну, вот. То есть вот впору, мне кажется, просто включать вот эту 14-ю сонату Бетховена.
Вот. И, ну, Иван, вы... Я подумаю, да, над вашим предложением, что мне включить.
Вот, вы смотрите, да, потому что что-то надо или как-то поднажать, или уже действительно вот такая соната, да, будет звучать. Потому что, ну, безоговорочная в этом сезоне. В прошлом было преимущество, но не такое безоговорочное, а в этом вот именно безоговорочное.
Значит, с коэффициентом 2 у нас матч Свонси-Сити-Арсенал.
И у нас с коэффициентом 2 Свонси-Арсенал.
И счет у нас 2-2.
Отлично, у нас отличается. 1-2.
У вас победа Арсенала.
Арсенал поднажал немножко, да. Надо ему дать возможность, так сказать, закрепиться там на высоте.
Хорошо. Так, с коэффициентом 3 у нас центральный матч тура. Ну, как это виделось еще какое-то время назад. Я совершенно не уверен, что сегодня это центральный матч тура. Челси и Ливерпуль.
А у нас там я... Стесняюсь сказать, коэффициент чуть ли не 5.
Ну и что у вас там?
Ну, у нас, в общем, ну, я тоже уже сейчас не знаю, насколько это очевидно, не очевидно. Так. Вообще все непонятно там. Так. Да? В датском королевстве все смешалось. Да. У нас там 2-1 в пользу Челси.
А у вас нет коэффициента 5. У нас тоже почему-то стоит 2-1 в пользу Челси.
Ну да. Странно как-то все это. Ну ладно. Почикали вы нашу пятерочку.
Вы вот. В прошлом туре наши все практически почикали.
Так что. Да, наши ракеты сработали хорошо в прошлом туре. Хорошо, значит, с коэффициентом 3 Вест Бромвич Лейстер у нас.
Лейстер я не знаю. Это что-то.
Лестер.
Вот Лестер знаю, да. Я, кстати, его, когда первый раз был в Англии, там в Лондоне есть метро остановка, я его читал Лейчестер Сквер. Вот пока меня там не понимал никто, что это за Личестерское, а потом, Лестерское, и тут я выяснил, что нет Личестера, нет Глочестера, нет
Винчестера,
Верчестера, Винчестер как раз есть, он пишется
по-другому. Да, это старинный город.
И он пишется по-другому. Вот, а есть Глоста, Уоста, Леста. Ну, так а что у вас стоит там с коэффициентом 3?
Ну, я боюсь уже, что вы опять и этот коэффициент нас почикаете. Тут, в общем, стоит довольно такой напрашивающийся. Ничьюха, да.
1-1-нибудь?
1-1.
Угу. Нет у вас.
Ну, что-то вы, я думаю, как-то вас задело, мне кажется, Иван. Вот этот разгромный счет, он немножко задел. Из отпуска вызваны полковники. Тут я смотрю, шторы совсем у нас как-то заходили, какие-то эти самые лучи лазерные по комнате, по обоям бегают. В общем,
это у вас лазерное шоу в связи с тем, что ваш ведет в счете.
Понятно. Нет, как-то я смотрю, вы это всерьез нацелились. Вот. Ну хорошо.
У вас остался один коэффициент 4, да?
Значит, наш коэффициент 4 на лондонский матч Тоттенхэма.
А у нас там коэффициент 5.
Ну, хорошо.
Ну, вам уже лучше, да, согласен.
Тут, в общем, да.
И что?
У нас 3-0 победа хозяев.
О, у нас 2-1 всего. У Астон Вилла будет новый тренер, поэтому вряд ли там разорвут их уж в клочья. Хотя, Никто не знает. Наш коэффициент 4, и это последний коэффициент на сегодня, сейчас повергнет вас в шок.
Так.
Он у нас на матче Crystal Palace Man United, и я совершенно не боюсь, что вы наш коэффициент убьете. Как вы думаете, почему?
Ну, какой-то у вас напрашивающийся счет или что такое? Что такое? Почему шок? Почему я даже...
Победа Crystal Palace 2-1.
Победа Crystal Palace 2-1. Ну, Иван, я хочу сделать вам комплимент. Это очень смелое решение. Как мы знаем, смелость берет города. Вот. Тем более, это будет интересно и любопытно. У нас, в общем, более такой... обыденный счет, то есть все-таки 1-2 в пользу гостей. Тем интереснее будет наблюдать за этим матчем.
Ну да.
Счет мы с вами вместе угадали правильно, вопрос только в чью, собственно, пользу.
Угу. Ну, как пережил ваш переход англичан на зимнее время?
Ну, конечно, тяжело. Голова немножко болит, все время что-то путается. Вот вроде день, а вроде ночь какой-то этот час. Не очень, конечно. Мы за стабильность вообще. То есть четко должно быть, что побеждают профессионалы, время одно и так далее.
Угу. Ну, ясно.
А тут какая-то вот революция постоянно.
Ясно. Ну, мы его и подловим в этот момент. Это будет первый тур, когда все матчи состоятся с трехчасовой разницей. Так что готовьтесь.
Ну, давайте, Иван. Я желаю вам удачи, потому что ну, надо как-то сокращать дистанцию между нами, потому что, конечно, очень большой разрыв. Очень и молодец Нострадамус, но он тоже хочет борьбы. Он хочет от вас борьбы.
Угу. Мы ему покажем борьбу. Пусть даже это... не питает иллюзий, а самое главное, что не надо будить лихо, пока оно тихо.
Хорошо.
Спасибо вам за участие.
Вам спасибо. Слушайте «Лунную сонату» в хорошем исполнении.
Хорошо, обязательно. Ну и на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал» подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.